Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Дамир Миронов, и сегодня мы пообщаемся с преподавателем школы внетелесных путешествий в Новосибирске Алексеем Смоленином. Алексей занимается постоянной практикой внетелесных путешествий уже 2 года и на данный момент проводит обучение этому феномену в Новосибирске. Вас ждет очень интересное интервью. Сегодня наша тема – это первый опыт выхода из тела. Также мы затронем отдельные темы, такие как путешествия вне тела и психология, как с помощью внетелесных путешествий работать со страхами и фобиями. Ну что ж, приятного вам прослушивания. Итак, мы начинаем интервью. Здравствуй, Алексей.
Здравствуй, Дамир.
Очень рад тебя слышать, рад приветствовать всех наших слушателей. Я предлагаю сразу начать именно на ту тему, которую мы озвучили ранее. Твой первый внетелесный опыт, когда ты впервые столкнулся с практикой внетелесных путешествий. Расскажи об этом.
Значит, впервые, как я столкнулся вообще вот с термином внетелесных путешествий, я готовил дипломную работу по предмету психологии на тему немедикаментозное влияние на организм человека. И совершенно случайно вот в конце вот этого проекта была как раз тема, посвящена астральным проекциям. То есть меня это заинтересовало, что это такое. Вот там было указано всего один автор, который на тот момент, как бы вот по мнению вот этих людей, которые писали эту статью, очень много времени посвящал этому занятию. Вот звали этого человека Роберт Монро. Ну, собственно, тут я залез в интернет, скачал несколько его книг и начал читать. Вот, ну, конечно, меня это очень сильно поразило, то есть мне было очень сложно во все это поверить. Ну, как бы я надеялся на лучшее, что все это правда. Вот, значит, где-то в течение, наверное, полугода я практиковал вот по техникам как раз Роберта Монро. Ну, собственно, кроме вибраций, пару раз за полгода я ничего не добился. Вот, я был очень расстроен. Ну, а потом начались новые поиски новых авторов. Ну, и, собственно, наткнулся на автора, звали его Михаил Радуга. Человек из России, который тоже посвятил много времени как раз вот изучению этого феномена. И я скачал его книгу и начал читать. Через две недели после того, как я начал читать, я уже начал пробовать техники. И вот через две недели, когда я приехал с тренировки, то есть, ну, была силовая тренировка, я прилег поспать. Вот. Лег спать, и так получилось, что заснуть я не мог. Вот, я лежал на боку, и мои руки были как бы в замке, ну, скованы, да, вот, ну, как обычно у человека, когда замкнут, он сковывает руки. Ну, в таком положении я лежал. И потом вот в один момент моя левая рука начала свободно двигаться. То есть я был укрыт одеялом, и она начала свободно двигаться. Я прям ощущал, как она двигается. Причем сама, я не мог ей сам шевелить, она двигалась сама. Амплитуда была примерно 20 сантиметров. Я открыл глаза тут же. Вот открыл глаза, руки лежали на месте. Но я тут же продолжал чувствовать, как вот моя рука шевелится. Ну, тут меня, конечно, взял страх. Я не мог понять, что это такое. Тут я перевернулся на бок. И как бы все прошло. И тут я вспомнил один очень интересный эксперимент. Вот не помню, где я его слышал. Но вот так же взяли человека и как бы такой деревянный формат, ну, там, метр на метр, да, чтобы он, ну, 2 на 2. И там вот, значит, с дыркой. Человек туда просунул просто руку, и его попросили потом через определенное время эту руку поднять. И потом спросили, что ты чувствуешь. Да, вот я поднял руку. Потом ему сказали, сожми в кулак, что ты чувствуешь. Ну, я сжал в кулак. Но самое интересное, что на самом деле рука никуда не двигалась. И я понял, что у меня, скорее всего, просто рука затекла. На меня это произвело очень большое впечатление, потому что я очень сильно испугался. И вот как раз в этот момент я понял, что то, о чем говорит Михаил Радуга, это не представление, это на самом деле реальное восприятие. И буквально где-то еще через 2 недели через 2 недели, я просыпаюсь утром и тут же начинаю делать технику разделения. Делаю технику разделения, я лежал на спине и начал просто подниматься. И я почувствовал, как движение пошло. У меня в затылке наблюдался очень сильный шум и очень сильное давление. Вот. Но несмотря на это, я смог выбраться из своего тела и сесть на диван. Зрение, кстати, вот зрение не присутствовало. Но сам момент вот перехода из состояния как бы бодрствования, ну, как бы, вот получается, я проснулся, я это зафиксировал. И получается, и вот оно настолько сильное было, вот это впечатление, потому что я, как бы, можно сказать, не заметил разницу. Я, вот эта разница, она как раз заключалась в том, что я ощущал только давление в области затылка. И вот этот шум, гул.
А вот само разделение ты, получается, делал специально осознанно или это спонтанно происходило?
Нет, это было осознанно. Угу, угу. Я проснулся и сразу же начал делать разделение.
Ты как бы прочитал, да, знал, что нужно делать по техникам «Радуй», как ты это делал.
Да, специально. Да, да, ага. Да, да, да. Я, конечно, сначала испугался, как это обычно бывает, потому что это было впервые. Я понял, что я это сделал, я смог разделиться. Я поднес руки к глазам на расстоянии 10-15 сантиметров, и у меня стало появляться зрение. Я тут же встал, начал углубляться, начал ощупывать свое тело. Причем я чувствовал, как билось мое сердце, и вот по телу бегали мурашки. Это вот это настолько было поразительно. И после того, как я углубился, то есть ощупыванием своего тела, обязательно я очень сильно ощупывал свои ноги. Потому что если углублять ноги, то получается углубление будет гораздо сильнее. Потому что когда мы видим в фазе, мы же не обращаем внимания на то, что у нас внизу, правильно? Ну, мы просто видим свои руки, вот, и видим то, что нас окружает. И обычно как бы про ноги вообще забываем. И как мы там перемещаемся, это вообще неизвестно. Вот, ну, собственно, вот такой был опыт. А потом я начал действовать по плану. То есть у меня был составлен предварительно план, что я там хочу увидеть, сделать. Рассказывать про план?
Да, рассказывай. Но вот что интересно, вот я слушаю, ты рассказываешь. Это был твой первый опыт, получается, да, осознанный? Сразу в первый опыт у тебя та информация, которую ты получил из учебника, ты сразу ее смог воплотить. То есть это получить зрение, сразу сделать углубление и сделать удержание. Вот очень здорово, да, вот что интересно, потому что зачастую в первый опыт он такой эмоциональный, непонятный, что-то да. Все прыгает и бегает. У тебя очень это интересно происходило, ты все делал правильно, по как бы техникам, и сразу получил стабильный результат. Плюс еще вот ты говоришь о плане, да?
Да.
Да, давай рассказывай, очень здорово.
Значит, у меня был план. После того, как я углубился, я подошел, значит, к балкону. Вот. Подошел к балкону, и я хотел переместиться на Луну. То есть я отчетливо видел из своего окна балкона вот эту яркую Луну. То есть я закрыл глаза и попытался как бы телепортироваться. Я ощутил сам эффект вот этого парения, как будто вот когда как будто вот прыгаешь, ну, допустим, вот как мы в детстве прыгали с веранд. Само состояние, когда вот зависает. И я вот почувствовал как раз вот это состояние парения. Примерно где-то секунд, наверное, 5-10 я это отчетливо представлял, после чего открыл глаза. Но на Луне я, как ни странно, не оказался. Было очень интересно, Луна стала огромной, она приблизилась к Земле. Я попытался еще раз. Точно так же.
А я вот для слушателей поясню, да, ты делал, получается, технику перемещения, а со способом закрытых глаз представлял нужный для себя объект, получается.
Да,
так.
Да, да.
Ага. И это приводит к тому, что ты автоматически либо туда переносишься, либо ощущаешь вот этот перелет, да, а потом, как бы получая снова зрение, ты оказываешься в том месте, которое ты планировал, либо рядом с тобой оказывается тот предмет, которым ты перемещался.
Да, да, да. И вот второй раз, когда я начал делать то же самое, и после того, как открыл глаза, ну, кстати, вот глаза открывал я не просто вот как я открываю обычно, а точно так же вот с помощью рук.
Подносил руки к
Да,
закрытым
я
глазам и
подходил руки к
рассматривал.
глазам. Вот. Ну, что сказать, я опять не оказался на Луне, и Луна оказалась прямо в моем дворе. Этот огромный светящийся шар был у меня во дворе. Ну ладно, думаю, пускай так, как бы пойду дальше по плану. Дальше по плану у меня было позвать человека, то есть методикой позвать по имени. Значит, я закрыл дверь и давай кричать. То есть я начал представлять, что вот как раз из этой комнаты сейчас выйдет тот человек, который мне нужен. И, о чудо, человек появился, причем появился и на меня такой смотрит, мол, что такое? Ты что, как бы, что с тобой не так? А я стою такой, у меня глаза такие круглые, рот открытый, я прям в шоке, вот он этот человек. Ну и значит, мы с этим человеком пообщались, я начал там расспрашивать у него, как у него дела там. Ну, а он вроде типа, а что такое? Мы же вроде вот недавно виделись. С человеком я уже как бы года 4 не виделся и не слышал, не видел его вообще. Вот. После чего я забыл про удержание, и меня начало возвращать в тело. И вот такое странное впечатление возникло, впечатление двойственности. Я ощущал, что я как бы и в фазе, и одновременно лежу в теле. И тут в глазах начал как бы такой... свет такой появляться, вот как обычно показывают вот в фильмах, когда человек умирает, тухнет свет, либо появляется, возник точно такой же свет. И тут я опять отчаянно начал брыкаться, пытаться расшевелиться, и у меня снова получилось разделиться с телом. Собственно, ну вот я разделился с телом, но как бы мой план, в принципе, на этом закончился. Вот, и я уже как бы не знал, что там делать. Я просто ходил по комнате, ощупывал, смотрел предметы. Конечно, комната отличалась от настоящей, как она есть. У меня была такая большая плазма, прям двухметровая, что меня очень удивило. Ну вот, собственно, после того, как я уже намеренно сам вернулся в тело, то есть вспомнил о теле, и меня вернуло. Когда я пришел в себя, у меня жутко билось сердце. У меня было сбито дыхание. Вот. Ну, скорее всего, это от волнения, от полученных эмоций. Ну, а что, потом я позвонил всем своим друзьям, сказал, ребята, это работает, это есть. Вот так. И очень долго еще потом об этом рассказывал.
Как друзья отреагировали на твое известие? Либо они как бы знали, да, об этой тематике уже что-то?
Нет, они не знали. А сначала, когда я им рассказывал вот про эффект с рукой, как бы они вообще были в замешательстве, они не знали, что мне сказать, потому что как бы я человек адекватный, как бы, и это как бы мои лучшие друзья, они меня очень хорошо знают, и что врать вроде мне незачем. Вот они сказали, ну ладно, как бы пробуй, давай. И вот тут, когда я им уже это все рассказал, но они просто сидели и молчали, вот с такими большими глазами.
Ты им предлагал попробовать самим, либо у них интерес такой возникал?
Да, у них возник интерес, конечно, они тоже начали читать эти книги, вот, но пока что ни у кого из них еще ничего подобного не было. Вот такая история.
Очень показательный опыт рассказываешь. В первый раз это очень здорово, когда все поэтапно и правильно делается, и сразу получается результат. Что интересно, подобный положительный результат, когда в первый раз все делается правильно, он очень сильно как бы запечатляется вот в бессознательном. И потом следующие разы уже практиковать намного легче.
Да, все верно. Ну, вот что можно сказать о том, было ли это сложно или было ли это легко? Я скажу, что это было легко, потому что у меня получилось сразу. То есть я проснулся, и я сразу осознал себя, и без движения смог разделиться. То есть, вот выполняя четко вот эту инструкцию, у меня получилось все довольно просто.
А ты ставил себе намерение вот перед сном на утреннюю практику?
Да, конечно.
То есть как надо все было, да?
Конечно, конечно. Я еще среди ночи просыпался, и я четко себе давал установку. Вот все, вот сейчас вот этот отложенный метод, сейчас посплю вот эти 6 часов, и все, и прям все, буду сжечь, прям буду сжечь.
Я вот почему уточняю, вот специально, чтобы слушателям было понятно, многие пытаются практиковать, да, вот, зная техники, просыпаются с утра, делают их, но, возможно, что-то не получается. И многие забывают о том, что нужно оказываться с вечера уже, вечером, естественно, не делать никакие техники, а с вечера поставить себе сильное намерение на утреннюю успешную практику. И даже если само намерение сильное и как бы нормально поставленное, да, все хорошо, а утром просыпаясь, даже можно иногда бывает так, что техники не делаешь, и выход происходит самостоятельно, спонтанно, потому что намерение работает автоматически.
Ну да, вот я еще хотел бы отметить одну очень важную вещь. Вот для того, чтобы все очень хорошо получалось, необходимо еще, вот, ну скажем, за пару часов до сна очень отчетливо потренироваться вот как раз с техниками разделения, то есть предварительно, чтобы ощутить, как это будет происходить. Потому что вот бывает так, что просыпаешься, и ты даже теряешься, ты не понимаешь, как это все в принципе можно сейчас сделать. А здесь получается у тебя на автоматизме, потому что ты до этого очень хорошо так как бы попредставлял очень реалистично. То есть ты потренировался, ты напрягался, не напрягался.
А ты тренировался вот перед сном лежа в кровати, либо же, например, сидя там в кресле, но не лежа в кровати?
Я тренировался где-то раз 6 на день. Вот, чтобы максимально это состояние уже вспоминать. То есть, если в первые разы я садился и представлял, у меня уходило минут 10-15 на то, чтобы достичь реалистичности этих состояний, доводил до максимума, то потом просто вот я уже садился, и я резко мог это состояние вспомнить, как это все начинало делаться. То есть как бы довел до автоматизма, поэтому у меня при пробуждении не возникло замешательства, затруднений, я сразу смог это все повторить.
Такой вопрос, да, следующий. Что вот этот твой первый опыт изменил в тебе? Вот этот первый опыт, когда ты пережил такое необычное состояние, чисто внутреннее, каким ты стал после этого? Я уверен, это что-то много в тебе изменило.
Ну, да, мир, во мне поменялось все. Вообще поменялось абсолютно все. Мои стереотипы, мои взгляды на мироустройство, на религию и на многое-многое другое. Я просто был эмоционально подвешен. Я ходил в течение недели, у меня не сползала улыбка с лица. Это просто было нечто. Мне стало намного проще по жизни. То есть многие моменты какие-то, они перестали иметь смысл, то есть они уже перестали быть какими-то загадочными, мистическими. То есть поменялось вообще вот все. Как вот на физическом плане, так и на психологическом. Ну, на физическом не имею в виду, что я там как-то поменялся. Вот, я имею в виду вот состояние моего организма.
Ну, тут, что очень важно, я просто, вот ты тоже рассказываешь, я вспоминаю свой опыт, представление вообще даже просто вот о сновидениях человека, а вот одной третьей части жизни, да, человека, оно ставится с ног на голову, и ты даже вот только из-за этого момента очень многое просто пересматриваешь. Оказывается, мир не всегда таков, каким мы его привыкли представлять себе, да?
Да, безусловно, так и есть.
Ну вот еще мне интересный вопрос такой, можешь подробнее рассказать? Вот ты говорил о том, что когда ты первый раз вышел в интересное состояние, ты понял, что это не представление. Вот как это можно объяснить, да? Когда человек об этом просто читает в книге, он думает об этом, ну да, это какое-то такое путешествие, возможно, это сновидение, возможно, это какая-то визуализация, либо воображение, да? Но ты понял, что это не представление, и насколько вот это внетелесное состояние фазовое, насколько оно реально, насколько оно воспринимается человеком? Как это вообще выглядит?
Ты знаешь, когда меня люди об этом спрашивают, я отвечаю им просто. Я вот говорю: ты меня видишь? Да, вижу. Я говорю: дай мне свою руку. Ты чувствуешь мою руку? Да. Ты чувствуешь мой одеколон? Да. Ты чувствуешь, как я провожу рукой по твоей спине? Да. Я говорю: а теперь закрой глаза. Он закрывает глаза. Я говорю: а теперь открой глаза. Он такой: да. Я говорю: ты меня видишь? Да. Я говорю: ты мою руку чувствуешь? Да. Я говорю: то же самое. Вот так я примерно объясняю людям, что это не представление, это реальное ощущение. Или как я вот объяснял, допустим, в самом начале, когда только у меня пошли вот эти разделения. Я говорю: ну представь, я вот диван, вот я лежу вдоль дивана. Представил, да. А теперь смотри, вот я начинаю делать разделение, и как бы параллельно моему дивану, снизу доверху, идет просто как бы звуковая мембрана. Я говорю: вот я просто через нее перекатываюсь, и все. И я в другом мире. Это не представление, это не представление. Я не знаю даже. Да, это сложно объяснить новичкам, но когда впервые человек сам с этим сталкивается, тогда он только понимает, что на самом деле ты ему пытался объяснить, что это гораздо больше. Только тогда он понимает, что да, действительно, ты не врал, ты как бы адекватный человек, ты знал, что ты говоришь. Вот так.
Все нужно проверить на собственном опыте, да?
Да.
И человек понимает, что это состояние воспринимается так же реально, как и повседневная реальность, а даже намного насыщеннее, да, по чувствам и по восприятию. Давай подойдем к теме о путешествиях внетелесных, о том, как воспринимается путешествие в фазе.
Меня всегда привлекали путешествия. Я еще с раннего возраста мечтал посетить Калифорнию. Посетить Калифорнию. Вот я смотрел фильмы парк юрского периода. Меня очень сильно привлекали как раз вот эти тропические растения, вот эти животные. Ну, на самом деле очень много всего. Ну, что можно рассказать? Первый мой опыт, первое мое путешествие. Где-то в течение недели носил эту идею попасть в Дубай. Посмотреть вот эти музыкальные цветные фонтаны. Они меня очень сильно поразили, так как они огромные, огромные, масштабные, красивые. Вот. Ну, собственно, когда я разделялся с телом, опять же, когда я разделялся, я подумал тут же просто о Дубае. Ну, так, как бы отдаленная такая мысль. Ну, собственно, выпал конкретно сразу вот на этой площади, и передо мной были вот эти фонтаны. Самое интересное, ну, конечно, сразу углубление. У меня была в руках палочка. Вот когда там играла музыка, у меня была палочка. Я вот этой палочкой дирижировал вот этими фонтанами. Мне настолько это понравилось. И самое-самое, что я запомнил, это вот этот бриз. Я прям чувствовал вот этот морской бриз, вот этот запах вот этой воды. Я его ощущал прям. Меня это очень поразило. Это настолько было сильное впечатление. У меня мурашки по коже бегали. Ну, потом я в парк юрского периода попадал, смотрел на этих динозавров. Но это как бы был не очень яркий опыт. Длился он, наверное, минутки две. То есть я успел только потрогать вот эти, даже не знаю, вообще есть такие растения или нет. Это бамбук был, наверное, сантиметров 8 толщиной, и он был такой зеленый. Я вот хорошо запомнил, потому что я его как бы трогал. И маленькие динозаврики. Больше я никого не увидел. Я, конечно, хотел найти какую-нибудь здоровяку, посмотреть на его зубы, на этот гнев.
Что ты делал вот для путешествия? Ты об этом вот до практики. Ты просто об этом думал, либо ты, возможно, специально для этого смотрел какой-то фильм, либо находил какую-то информацию, чтобы вот информацию загрузить в бессознательное, чтобы вот эти как бы места воспроизвелись намного четче и реальнее.
Это, конечно, ну, допустим, те же самые фонтаны, я посмотрел ролик. То есть, я отчетливо видел вот эти дома, площади, сам фонтан. То есть я, конечно, я представлял, это в памяти все отложилось. То есть я на секунду представил как раз вот этот дом и вот эту площадь, и на ней я оказался. То есть, ну и, собственно, все остальное точно так же. То есть, предварительно я, конечно, сначала где-то по телевизору или где-то в интернете что-то увижу, там, какую-то картинку красивую, я сразу начинаю вот визуализировать, что я, допустим, там нахожусь. То есть, у меня, вот, в принципе, с визуализацией очень хорошо. То есть, не возникает каких-то без перебоев, там, что вот, допустим, я представил, там раз какая-то вторая картинка, я могу вот как раз саму вот эту идею развивать, и она у меня никуда не меняется, поэтому мне с этим просто.
Я вот почему спрашиваю, для того, чтобы слушателям стало понятно, вот как они практически это могут использовать. А вот как бы вкратце, да, получается, что нужно как бы наметить себе идею либо место, да, в которое ты хочешь попасть.
Конечно.
Потом, чем больше ты об этом месте знаешь, видел, да, возможно, это фотографии, возможно, это фильм, либо какие-то ролики, да, тем больше об этом месте в твоем бессознательном будет информации. Тем, следовательно, лучше и легче будет воспроизвести это уже в намерении, в воображении, когда ты выходишь в фазу. И что еще здесь важно, хорошее сосредоточение на этом конкретном результате, который ты хочешь получить. Когда ты хорошо концентрируешься, и у тебя эта картинка, да, не бегает. Потому что бывает как, например, хочешь куда-то попасть, а мысли в голове прыгают, картинки мелькают, и тебя то туда несет, то сюда несет. И вот, как сказать, никак не может твое бессознательное понять, что же тебе надо. Но чем лучше ты концентрируешься, тем быстрее и тебе результативный переносит вот в нужное для тебя место.
Да. Конечно, вот в фазе там все срабатывает мгновенно. Если ты на долю секунды подумаешь о чем-то другом, оно тут же начинает воплощаться, тут же начинает реализовываться. Поэтому необходимо очень четко концентрироваться на месте, на предмете, на какой-то картинке. Да, ты все верно говоришь.
Я вот, кстати, заметил, что подобные вещи легче делать спортсменам, либо людям, кто занимается какой-либо практикой, связанной с концентрацией. Ну, ты вот занимаешься спортом, да, я как понимаю?
Да.
Вот, если человек спортсмен, он эти вещи делает легко, потому что он умеет, например, концентрироваться на какой-то отдельной теме.
Ну, ты знаешь, я вот никогда об этом не задумывался, потому что я вообще с детства занимаюсь спортом, вот. Поэтому я даже как-то об этом не задумывался.
Вот я могу дать такое предположение. Я вот замечаю, что это есть какие-то связи между этим.
Ну, хорошо, я тоже на это обращу внимание. Вот, ну, как бы, я даже об этом не думал. То есть, как бы, достаточно просто человеку потренироваться, вот, как раз вот на концентрацию, взять какой-то отдельный предмет, или картинку, или воспоминание, и просто вот доводить до реализма. Это вот очень хорошая как бы техника. Мне она очень хорошо помогает. И люди, которым я даю вот как раз такие советы, это тоже очень хорошо помогает.
В любом случае, любой человек может научиться концентрироваться, и тут сложностей на самом деле никаких нет.
Никаких сложностей в этом нет.
Так, ну вот следующее, что мы можем судить, это, я думаю, о психологии, фобиях и страхах.
Да, вот психология – это вообще такая отдельная тема, потому что она включает в себя очень многогранные аспекты. Вот, допустим, если говорить о страхах, ну нет, наверное, такого человека, да, который не испытывает страх, который не боится. У большинства людей… есть страх высоты, боязнь высоты. У меня то же самое, то есть я не исключение. Я хотел побороть как раз страх высоты. Вот на момент, когда я только начинал заниматься вот этой практикой, моя работа была связана как раз вот с работой на высоте. Ну и значит, когда я смотрел вниз, у меня там и головокружение было, и начинали ноги трястись, и все подряд. Это очень сильно мешало вот как раз концентрироваться на работе. Я провел один эксперимент. Я просто дважды спрыгнул с 9-этажки. Вот. Я просто в лепешку. Значит, первый раз, когда я стоял на 9-этажке, на крыше, я пытался максимально сильно уловить вот этот страх, чтобы почувствовать, я давал себе полную отчетность того, что вот я стою на высоте, на большой высоте, что внизу вот бетон, что если я сейчас полечу, я разобьюсь. Ну, собственно, я сделал шаг вперед. Было страшно, но я понимал, что это фаза, как бы все нормально. И я полетел, летел, стукнулся. Все, пустота. Пустота перед глазами, я ничего не видел. Я не чувствовал боли. Сразу скажу, я не чувствовал боль. Я просто зафиксировал момент удара. Такой как бы щелчок такой, ударчик такой легкий, все. И темнота. Темнота секунд 5. И потом опять вот этот белый свет. Белый свет. И я такой думаю, блин, неужели я воскрешаюсь или что это такое? Белый свет прошел, и зрение появилось. Я опять стоял на этой девятиэтажке. Я посмотрел все на свои руки, посмотрел на свои ноги. Я был абсолютно целым. Я не мог понять, каким образом я тут опять очутился. Я снова сделал шаг вперед. Но я уже не ударился. Когда я начал подлетать к этому бетону, я просто пришел в себя и открыл глаза. То есть я проснулся уже в теле. После чего, это очень интересно было, у меня в течение недели не кружилась голова. Не кружилась голова, когда я стоял вот на этой высоте.
В реальности уже.
В реальности, да, в реальности, когда вот я уже работал, у меня не кружилась голова. Ну, конечно, у меня как бы ноги еще маленько так тряхтели, вот, но голова уже не кружилась, она постоянно кружилась.
Ну, то есть, собственно, вот таким способом и прорабатываются, да, какие-то такие страхи высоты, либо там страхи какие с чем угодно связанные.
Конечно, просто сделать шаг вперед, испытать этот страх, испытать. Ведь человек боится, почему? Он боится неизведанного, он не знает, что его ждет, если он сделает этот шаг вперед. Правильно? А когда человек делает, он понимает, что все, я шаг-то уже сделал, и деваться некуда, будь что будет. И он испытывает то, что должно произойти. Пошаговая методика. Точно так же я победил страх боязни глубины. Я мог отплывать недалеко от берега. У меня просто сводило икры ног. Вот. И я как бы боялся, вот за счет этого в детстве сводили икры ног. И я как бы с детства просто боялся отплывать далеко. Здесь каким образом? Здесь я просто очутился на большой глубине и просто начал плыть вниз. Плыл, пока не начал дышать под водой. Ну, собственно, все, я плыл максимально глубоко, максимально далеко. Вот. И самое интересное, что как бы, ну, опыт-то был поставлен именно на борьбу со своими страхами, но фаза-то есть фаза, и тут перед моими глазами показалось нечто. Я приплыл в какой-то город. Подводный город, да. Там были какие-то непонятные рыбочеловеки. Там даже просто люди плавали в этих в скафандрах. И самое интересное, что вода была такая прозрачная, прозрачно-голубая. Такое ощущение, что вот сверху два солнца как-то, наверное, или одно большое солнце, так это все освещало, что я просто мог полностью просмотреть вот этот их городок, который он был построен, вот этих рыбок. И самое интересное, что мы телепатически общались. То есть я вот плыл мимо них, я смотрел, спрашивал, типа, а кто вы, а он мне, а ты кто, откуда ты взялся, я дальше поплыл. Ну, собственно, вот так плыл, ну, пока вот опять не вернулся в тело. Еще вот могу рассказать кратенько вот по поводу фобий. То, что у человека возникает очень много разных комплексов, предрассудков. И главная причина того, что человек боится того, что все это вылезет на всеобщее обозрение. Да, что как бы люди вот узнают о том, что вот он этого боится, что вот он такой-сякой. Этого не нужно бояться, в фазе можно это все прорабатывать очень простым методом, просто моделировать саму ситуацию. Вот и все.
Когда ты, получается, просто идешь навстречу страха, не боишься, и этот страх постепенно прорабатываешь.
Ты знаешь, вот да, я просто вот то, чего я боюсь, я с этим встречаюсь. Есть, конечно, еще несколько, но очень страшных опытов, но я даже не хочу, чтобы это входило в запись. Вот. Ну да, это очень спокойно, можно все преодолевать.
Что здесь интересно, если сравнивать с работой со страхами и фобиями в реальности, да, мы можем ходить к психологу там месяцами, либо да, какое-то долгое количество времени, постепенно погружаясь там в какие-то такие состояния, вспоминать это какой-то опыт из прошлого. Да, это работает, но это работает и долго, и, наверное, ресурсно затратно. А здесь мы понимаем, что это такое наше некое внутреннее ресурсное состояние, мы работаем сами с собой, мы знаем, что мы подобную ситуацию моделируем для себя самостоятельно, плюс, естественно, понимаем, да, и как бы нужно понимать, что эта ситуация моделируется очень реальной, такой, какой бы она, если была в реальности. И очень удивительный способ проработки страхов и фобий появляется для нас. Все просто, да, если есть страх высоты, ты подходишь к этой высоте и смотришь вниз и прыгаешь. Если там страх глубины, ты просто в эту глубину как бы двигаешься, и все. И тут даже думать ни о чем не нужно. Ты когда там находишься, ты знаешь, что это моделируется, что тебе ничего не вредит, ты в любое время можешь как бы, да, вернуться в тело, и ничего с тобой не произойдет. А если ты доходишь до конца, то для мозга-то нет разницы, что ты в реальности, что ты в фазе, да. И он делает такое как бы... И происходит так, что... страх автоматически прорабатывается.
Просто в самой фазе только ты понимаешь, что это фаза, так как у тебя есть знание о том, что это такое. И ты понимаешь, что как бы это не реальный мир, но с реалистичными ощущениями. И сам эффект плацебо там гораздо сильнее, чем в жизни. Угу. Если у нас в жизни имеются, вот, как ты говоришь, психологи, да, но тут-то ситуация прорабатывается именно вот на визуализации, а здесь в фазе. Реальные события, реалистичные. И есть разница. Разница-то она вообще колоссальная. Здесь ты просто стоишь лицом к лицу со своим страхом. Ты его чувствуешь, ты его ощущаешь, и ты его перебарываешь.
Что еще вот здесь интересное, я думаю, стоит подчеркнуть. Когда ты рассказывал, что ты путешествовал, да, вот под водой и как бы попал, увидел вот этот вот подводный город, который перед тобой открылся. Зачастую наше бессознательное нам показывает очень удивительные, неожиданные картины, да, очень красивые и интересные в плане вот того опыта, который ты рассказываешь. Возможно, это может быть новый город, да, где живет какая-то цивилизация. Необычные существа там живут. Причем, если с ними общаться, они могут тебе рассказать о том, как они живут, как у них там все обустроено, там какая их не история, да, там очень, очень огромное количество информации можно дать. Вплоть до того, что ты можешь попасть на совсем другую планету, где там совсем иная цивилизация живет, да, с разными народами и расами. Я думаю, что подобные опыты очень интересны для людей, кто занимается, ну, для творческих людей, кто занимается там написанием книг, созданием фильмов, да, каких-то вот таких идей, картин, те, кто люди, которые пишут картины. Удивительный просто ресурс, когда ты оказываешься и видишь вот эти ситуации, ты в них участвуешь, ты получаешь информацию, а потом реализуешь здесь уже в реальности.
Причем есть откуда брать идеи, и ты не просто тебе приходит в голову сама идея, а ты в фазе, ты ее видишь. Как она, что из себя она представляет, ты видишь все вот эти детали, вот эти взаимодействия друг с другом, ты полностью вот эту картинку всю видишь. И для творческих людей, конечно, это огромный ресурс, как для музыкантов, для художников, продюсеров, это очень огромный ресурс. То есть, ну, наше сознание, оно творит чудеса.
Ну вот следующий вопрос, да, которым можно обсудить. Именно вот проводил ли ты какие-то интересные исследования или необычные эксперименты в фазе?
Ты знаешь, вот одно очень интересное исследование. Для того, чтобы мне это исследование провести, это вот исследование касательно воды, я, ну, не так давно, года два назад, один человек рассказал о том, что как бы вот вода, она имеет не только свою химическую структуру, но еще вот физическую структуру, то есть структурированная вода, которая, когда она структурирована, она получается, она как бы в форме таких кластеров, ячеек, в которых находятся огромные, ну скажем так, панели памяти, которые могут вообще хранить не просто информацию какую-то из внешней среды, она может хранить сразу в себе информацию о свете, о музыке, какие-то вибрации, какие-то вообще все, что окружает ее, она в себя все берет. И вот после того, как мне это рассказали, то есть ну, сказали, посмотрел такой-то фильм, начал читать книгу японского ученого, который как раз вот занимается исследованиями воды. Вот, то есть он проводил там очень интересные исследования, мне это стало интересно. Самое интересное, почему я это начал делать, ведь человек почти на 80-90% состоит из воды. Это очень интересно. А наш мозг, вот кроме воды там ничего нет, вообще ничего. И получается так, что если такие эксперименты можно проводить с водой, вот эти кристаллы, которые там образуются, только вот от одного слова, которое пишут на вот этом бутыльке, если это можно делать просто с водой, то почему это нельзя делать с человеком? И в фазе, то есть для того, чтобы мне вот эти эксперименты нужно было провести, я читал как можно больше, чтобы в фазе это многократно увеличивалось. Значит, каким образом? Я просто взял воду в фазе, то есть бутылку, прозрачную бутылку с водой, брал эту воду. Еще хочу вот сказать, что клетки человека, сами клетки человека, ну, системы, органов, все вместе, неважно, они работают на определенных частотах. Причем вот эти частоты, ну, будем говорить так, это частоты высокой частоты, сверхвысокие частоты. Ну, вот если взять, допустим, отрезок от 1 до 10 миллиметров, это миллиметровые волны, вот в этом отрезке колебания доходят до 300 миллиардов герц. Это очень много. И вот на таких частотах функционируют клетки организма. То есть каждая клетка излучает свою частоту. Исходя из этого, даже применяя определенные адаптеры, приборы, которые могут излучать вот эти частоты, можно лечить человека. И самое интересное, что я начал копать, и я наткнулся на таких людей, которые тоже этим заинтересовались, и уже через них я вышел на одну компанию, которая как раз вот производит эти приборы. И как раз вот в фазе я брал этот самый прибор, значит, я ставил режим, там есть такой режим, гармонизация. Это такой режим, когда он все биополе человека и все, что его окружает, там, ну, в радиусе, скажем, 4 метров или 2 метров, оно излучает такие частоты и сбалансировывает клетки, органы и организм в целом. То есть нет такого, что там почка работает на такой частоте, там печень на такой частоте. То есть получается, что организм находится в синхронизации, полной синхронизации. И получается так, что все вот эти, как это называется, электромагнитный смог, который происходит от наших бытовых приборов, он нарушает вот это нормальное функционирование организма. Я просто брал вот этот прибор, оставлял его вот рядом со стаканом, включал вот этот гармонизатор и как бы писал еще слова определенные на этом стакане, после чего я этот стакан выпивал, то есть, ну скажем, где-то раза три я проводил этот эксперимент, и после этого я эту воду выпивал. Вот, после того, как я ее выпивал, в течение всего дня я мог не есть, и я чувствовал себя великолепно. Я вот еще хочу сказать, что я там еще один эксперимент проводил, то же самое касательно с водой, но на выздоровление, но я как бы об этом еще не буду говорить. Я хочу сказать, что это удивительно, это очень удивительно. Выздоровление пошло, я это заметил сегодня. Я скажу так, если сам этот эксперимент будет удачным, мне вообще Нобелевскую премию дадут за это, потому что то, что я сейчас начал лечить, это в принципе достигается высокими технологиями, которые стоят огромную сумму денег. Но пока еще об этом рассказывать не буду. Вот.
Ну, вот я такой... думаю, мы наберемся терпения, дождемся конца исследований, результатов, и ты, я думаю, ты с нами поделишься своими
результатами. Да, да, я с радостью поделюсь. Конечно.
Так, здорово, да? Сейчас просто у меня из головы вылетел вопрос, хотел какой-то вопрос вот по поводу задать.
Вспоминай.
Ну, я, ладно, тогда будем двигаться дальше, я вспомню, задам. Расскажи тогда вот о том, как у вас проходит обучение в твоем городе. Mm-hmm. Как часто проходит, какие люди приходят на занятия, как, собственно, тебя можно найти, возможно, скажи свои контакты и как связаться.
Ну, вот сейчас в нашем городе семинары проходят примерно один раз в месяц или в два месяца, вот так. То есть, значит, связаться очень просто. У нас есть группа ВКонтакте, это АНГ-фаза Новосибирск. То, что касается моих личных контактов, ну, также можно связываться как в самой группе, то есть я являюсь администратором. Также можно связаться по мобильному телефону. То есть мой мобильный телефон 983-134-09-45. То есть по любым вопросам касательно вот фазы я всегда смогу ответить. И то, что касается по поводу семинаров. Также можно писать на почту, это lambajan@mail.ru.
Ну, мы тогда еще вот эти контакты разместим внизу интервью, когда мы его опубликуем, вместе со всеми ссылками, да? А так, mm-hmm. в общем-то, можно найти либо в поиске, да, если ввести Айнка, Новосибирск.
Да.
И тебя там можно найти, да, Алексей Смоленин, mm-hmm. Как бы администратор группы и преподаватель филиала Новосибирска. Mm-hmm. Вот очень интересное было интервью, очень много интересной информации рассказал. У меня даже дар речи пропал на каком-то этапе, потому что я хотел задать вопрос. А после того, что ты рассказал, что Нобелевская премия готовится, я прям забыл этот вопрос. Ну, я думаю, мы попрощаться не будем, да, мы будем как бы на связи, у нас еще впереди много интересных интервью на различные темы. Мы будем для слушателей записывать новую какую-то информацию, которая у нас будет появляться. А что бы ты мог сказать напоследок слушателям, вот как твое последнее слово, именно на тематику практики внетелесных путешествий, вот как от преподавателя?
Хотел бы сказать как новым людям, которые впервые не столкнулись, как бы, а просто впервые услышали даже об этом. У многих людей возникает очень много ложных заблуждений на этот счет, что это очень опасно, или это какая-то мистика, или там вообще что-то непонятное. Вот. Но возникает это в первую очередь, потому что человек не имеет нужной информации. То есть, слава богу, что мы сейчас живем в информационном веке, да, где можно вообще найти любую информацию по любой тематике, вот, как в интернете, да, так и в общении с людьми. То есть, на сегодня очень много людей занимаются аингом. Это не сотни, это тысячи людей. И ни с кем из них пока что ничего плохого не случилось. Вот, не стоит бояться, потому что человек – это такое существо, которое постоянно стремится к совершенству, к чему-то новому, к новым открытиям. Да? И вы поймите, что ваши страхи, они только мешают вот этому развитию, получению чего-то нового, чего-то интересного. Это на самом деле очень интересно, это очень сильно впечатляет, это ново, это креативно. Я просто советую людям не бояться. То, что касается новичков, которые уже как бы сделали первый шаг и начинают изучать материалы, хотят сходить на семинар, Я хочу сказать, что просто выполняйте пошагово всю инструкцию. Это все очень просто, это доступно, это работает. Всем удачи!
Благодарю тебя. Получается, вот перед тем, чего ты не знаешь, возникает страх чего-то необычного, чего-то неизведанного. И когда ты узнаешь об этом хоть какую-то информацию, и когда ты узнаешь об этом на практике, страх пропадает, и открывается большое количество новых горизонтов, да, перед тобой. Просто нужно не бояться идти навстречу к себе, не бояться страхов, которые возникают перед нами, принимать их и двигаться дальше.
Ну, конечно, ведь это даже не то, что страх, это просто реальная опаска того, чего человек не знает. Если я ему говорю о том, что, ну, ты знаешь, есть такая штука, можно разделяться со своим телом и путешествовать вообще в другом пространстве. Конечно, он очень сильно напугается, да, ну, как так, типа, я вообще об этом никогда не слышал. И если ты ему скажешь, да слушай, как бы, ты чё, ты вообще в каком веке живёшь, типа, ты чё, этим уже так много людей занимается, это ничего не даст. Если ему сказать, ну слушай, ты каждый день спишь, тебе вообще снятся вот сны, да? Ну слушай, а вот осознанные сны или сверхреалистичные, когда ты себя во снах осознавал и как бы начинал что-то там делать, то, что хочешь ты. Ну, человек может тут сказать либо да, либо нет. Но когда ты начинаешь сравнивать саму практику хотя бы издалека, конечно, это на первом подходе. Ты ему говоришь о том, что как бы сама природа, она схожа, потому что в самом начале ведь ты тоже просыпаешься, и ты как бы начинаешь делать. И то же самое ты можешь делать, осознавая себя во сне. То есть по всем признакам это, в принципе, то же самое. Отличается только по реалистичности. И когда человек разделяется и начинает уже что-то делать, там ходить, чувствовать, конечно, он говорит, нет, слушай, это точно не сон. Так реалистично быть не может. Ну, потому что ты углубился. А если ты во сне углубишься, если ты доведешь это состояние прям до такого бодрячка хорошего, ты сможешь отличить? Нет. Но в этот момент у человека отступает страх, потому что сон-то он уже видит, там, скажем, на протяжении своих 20, 30 или 40 лет, правильно? И это нормальная физиология. Это физиология человека спать, видеть сны. И это то же самое. Просто здесь мы к этому подходим комплексно и интересно.
Человеку просто нужно дать понять, что это вполне естественное состояние. Обычно для каждого человека естественное, и бояться там нечего, да? С ножем мы не боимся. Вот. Просто страх, наверное, возникает из-за того, что люди об этом не слышали или думают об этом, что это что-то необычное. А на самом деле это вполне естественное состояние. Просто об этом мало кто знает, но сейчас, конечно, узнают больше, да?
Ну, конечно.
Хорошо тогда, Алексей, благодарю тебя за интервью. Думаю, нашим слушателям было очень интересно узнать информацию от тебя. Тогда, наверное, мы с тобой попрощаемся со слушателями. До следующих интервью, удачных экспериментов.
Спасибо, Дамир.
И пока-пока.
Всего доброго, счастливо. Ну, ясно. Ну, да, нормально. Ну, я считаю, что это вообще очень интересно, правильно делаешь.
Очень интересно, на самом деле. Я сам, когда вот общаюсь, да, вот уже третье интервью, очень много интересной информации как бы получаю в плане практики, потому что это же тоже очень важно.
Да.
У нас сейчас есть учебники, там вся информация о том, как выходить в фазу, там все эти техники, как там что делать. А информация о том, как практически использовать в жизни, еще мало. Поэтому мне очень интересно тоже самому вот общаться, потому что это очень круто получается.
Ну да, вот даже знаешь, вот вроде считаешь, что как бы фаза открывает такие возможности вообще грандиозные. Но Как вот откуда брать, да, вот что-то смоделировать, там что-то новое взять. И вот когда с практиками общаешься, когда они тебе начинают что-то рассказывать, что-то новое давать, какие-то подробности, идеи, и тут у тебя тоже вот, ты получаешь массу эмоций, впечатлений, каких-то прорисовочек. И, ну, конечно, это тоже на тебя влияет очень сильно. Бывает так, что приходит какой-нибудь новичок и прям на эмоциях начинает рассказывать, там, вот, слушай, просто чуть ли там тебя не целует, там не обнимает, ты там стой, стой, там, слушай, остановись, давай, все,
У
успокойся,
меня
давай,
получилось,
рассказывай.
да.
Ну. И это настолько вот производит впечатление на тебя, ты думаешь, когда у меня такое было, вот этот первый опыт, он очень важный прям, потому что вот я его никогда не забуду, я его помню детально.
Ну, конечно, конечно.
Новички точно так же. Ну, ты знаешь, вот как бы вот по поводу зарабатывания денег, да, вот это, конечно, вот в финансовом плане, вот если рассматривать, да, там лотереи, какие-то ставки, там биржи, то есть это действительно все есть. То есть мы уже даже там разрабатывали методику. С этим, видишь, это надо аккуратно. Вот я, допустим, никому не дам совет, как это, что делать, потому что деньги есть деньги. Если он, допустим, сделает ставку и проиграет, ну, я буду виноват, правильно, но он может так сказать, а мне это зачем? Поэтому я всегда вот рассказываю в рамках. То, что касается вот бизнеса и денег, это как бы должно быть всегда в рамках.
Но здесь важный момент, я вот по поводу этого, что как бы на что обращаю внимание. Здесь вот информация и технологии, которые позволяют это получать, они в любом случае будут доступны. А людям, кто сможет себе с помощью этих технологий навредить, будет таких людей много. И людей, кто с помощью этих технологий сделал что-то полезное, тоже будет много. Единственный здесь момент я усматриваю, это просто, как сказать, взять ответственность на себя. И об этом нужно говорить, что когда относится человек к этому этически-нравственно, то есть грамотно, да, как сказать, адекватным мировоззрением на это смотрит, не с желанием там проработить весь мир и заработать там миллиард в завтрашнем дне. То есть, ну, это глупости, да, это как бы больной, извращенной фантазии. А если человек к этому относится с этикой нравственностью, он, ну, не сможет он себе навредить с помощью там, да, даже если он там потеряет какую-то часть, он там не будет с ума сходить. Но здесь тонкий момент все-таки, потому что большое количество людей захочет с помощью подобных практик просто наживаться.
Ну, кстати, ты вот правильные вещи говоришь. Мы вот еще на семинаре даем специальную такую, ну, как бы вводная часть, это вот целеполагание и как раз вот этика нравственности, да, чтобы у человека не возникало каких-то вот, ну, то, что ты сейчас о чем говоришь, чтобы у человека всегда на первом месте была адекватность, чтобы он, ну, воспринимал этот мир, ну, реально. Несмотря на него как-то там, не знаю, из-под ковыркой, там из-под стола или там из-за угла, там какие-то там у него планы коварные были, чтобы все нормально было, потому что в любом случае это тоже может на нем, ну, в скором времени как-то отразиться и негативно.
Получается, смотреть на мир не с позиции нуждающегося, а с позиции дающего, да?
и вот таких людей их ведь очень много, да, вот эгоистов, которые думают только о себе, а имея такой потенциал, как бы, ну, это просто, скажем, это несправедливо думать только о себе, имея такой потенциал, имея такой дар, да? Поэтому я всегда вот ставлю перед собой цель, вот эти исследования не только для себя, но и для общества в первую очередь. Все вот эти результаты, это пойдут, конечно, на вот донесение как раз вот до общества, как они полезны и что из этого можно сделать. Это вот в первую очередь. Потому что вот, я не могу смотреть, допустим, вот на молодежь, да, вот сейчас. Я вот сам, видишь, просто не курю, не пью, вот занимаюсь спортом, как бы. Ну как, не то, что совсем не пью, не курю. Ну, допустим, не пью вот уже года два вообще, да. Ну, а сигареты, в принципе, их и как бы там в школе только когда-то курил. И я вот не могу смотреть на людей, которые считают это целью своей жизни, там поехать, там словиться с друганами, там вообще там свиняку, там, короче, нажраться, ну это вообще ни о чем. И какие вот, ребят, какие у вас вообще вот взгляды на жизнь, да, какие у вас цели на будущее, как вы вообще видите вот это все. Никому вообще, знаешь, нет до этого дела. Вот что ты какую-то брехню говоришь, вот все равно мы все умрем, вот так они говорят. Ну, это понятно. Это понятно, но ты ведь свой организм гробишь. То вот смотри, у тебя всего одна жизнь, да? У тебя, возможно, никогда не будет вообще шанса какого-то, да, который ты ждал всю свою жизнь. Ты почему не живешь на полную катушку? Ну ты толстый, блин. Ты почему не доведешь свое тело до идеала? Ну согласись, это тоже как-то. Ты давай уже, получи максимум от этой жизни. Чтобы не ты говорил о ком-то, о, слушай, ты видел его, какой он там, чего он добился, чтобы о тебе говорили так. Используй, чтобы в глазах людей, ты не был дерьмом каким-то.
Но это личностное развитие должно быть. Зачастую просто об этом людям не рассказывает никто. Об этом просто, если, например, человек не видел, как пример в своем окружении, особенно своих родителей, да, подобных вещей, когда человек развивается этически-нравственно, когда он ставит какие-то новые грани, которые он их проходит, он достигает результата. Если человек об этом не видел, он думает, что что там, жизнь одна, буду делать все, что захочу, и буду, в общем-то, заниматься ничего не деланием, просто развлечением. Поэтому возникает. Поэтому люди не то что-то, я тоже думал об этом вопросе, не то что люди сами такие, они просто в той ситуации, когда они по-другому не умеют. Не умеет что просто человек. И вот единственный момент, когда он наконец начинает открывать глаза, когда он смотрит, как, например, на тебя, да, вот, например, на друга, когда он видит, что у тебя многие моменты жизненные, они улучшаются, лучше. Ты здоров, да, красив, светел, как в одной песне.